Здравствуйте. 217-45-33. Мы к вашим услугам в студии программы «Старый телевизор». Ну, точно так же и в редакции. Наши журналисты готовы выслушать вас по телефону 217-96-82 и 217-97-14.
Сегодня «Старый телевизор» начинает показ телевизионного фильма «12 стульев», снятого по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова в 1977 году Марком Анатольевичем Захаровым. А в студии у Дмитрия Деброва настоящий золотой остап Арчил Гамиашвили.
Его звали Ким Филби. Он был советским разведчиком. В 1941-м в ночь на 11 мая заместитель Гитлера по партии Рудольф Гесс перелетел в Англию. Зачем? Он привез мирные предложения фюрера. О целях тайной дипломатии нацистов за полтора месяца до нападения на Советский Союз, об их сторонниках в Англии советский разведчик Зенхен узнал через сутки. Еще день ушел на обработку и проверку информации. Еще один на передачу материала в Москву. Зенхен, псевдоним Кима Филби.
Я старался сообщать с фронта только сухую информацию. Но за всю мою жизнь это был один из самых трудных периодов. Я приходил на поле боя, видел убитых товарищей, но вынужден был ходить среди них как представитель победителей.
Он и сам к тому времени уже советский разведчик был ранен товарищем, солдатом-республиканцем. Теперь, когда близок конец, когда я стою перед падающим занавесом, мой друг, я признаюсь тебе, все, что я совершил на своем пути, я сделал по-своему, только так.
Звучит, стоим перед падающим занавесом. Мы имеем в виду, что именно сегодня, 30 июня 1963 года, 35 лет назад, газета «Известия» и сообщила о том, что Киму Филби, сотруднику английских спецслужб, предоставлено политическое убежище в СССР. Более 30 лет проработал Ким Филби на Россию, на СССР, простите. И, может быть, это последний такой апостол идеи. Так как, разумеется, не деньги руководили этим человеком. Нам кажется, что деятельность шпиона, деятельность двойного агента, деятельность человека, пошедшего на авантюрную судьбу, в общем, отчасти сродни по теме, к мировоззрению героя сериала, который отныне будет вас этими летними полуднями развлекать. Мы страшно любим Остапа Бендера, и даже трудно понять, почему? Наверное, некоторый авантюризм живет в душе каждого из нас. Как до него? У нас в гостях Арчил Михайлович Гамиашвили. Здравствуйте, Арчил Михайлович. Один из самых ярких бендеров, но нам кажется еще крайне интересен тот факт, что Арчил Михайлович, может, единственный из тех, кому с блеском удалось воплотить этот образ на экране, и в жизни проявил немало способностей к комбинаторике, к некоторому авантюризму, который сопутствует любую бизнес, любую коммерцию. И в зрелости достиг то, о чем только мечтал бедный наш с вами любимый рыцарь благосостояния, товарищ Бендер. Так или не так?
Да, он мечтал. Он был мечтатель. Кстати говоря, у вас проскользнуло слово «авантюризм». Как-то его как негативное слово обычно склоняют. В моем понимании, мне понравилась тональность вами сказанная, что это качество, это хорошее качество, остроумное, острое, действующее. Авантюрист не может в болоте жить.
Да. Если все спокойно, это значит ведет к загниванию.
Авантюризм, может? Хороший авантюризм, это хорошее решение вопроса. Выйти в дамках, быстренько просчитать, и вот в дамках, раз и в дамках.
Вот вам пример такого мышления. Когда Арчил Михайлович, я могу сейчас против истины напортачить, вы меня должны сразу же поправить. В свое время, когда Арчил Михайлович открыл клуб, ну как сказать, кабачок, клуб тогда один из первых в Москве под названием «Золотой Остап», то привлек он гостей следующих, ну не только прекрасной кухни и своим гостеприимством, но еще и также вот какой авантюры. Под одним из стульев здесь, в ресторане, спрятаны 10 тысяч долларов. К вечеру вы можете узнать, под каким именно стулом. Как вы понимаете, все абсолютно, кто приходил в этот ресторан, время от времени шарили под своими сиденьями. А вдруг действительно где-то и лежит этот червонец. Вне зависимости от того, какие хитромудрые беседы они вели весь вечер, да?
Ну, там несколько иначе, но смысл такой, не 10, а 6 тысяч. Да? Это было очень важная деталь. Ну, действительно важно, потому что там 12 стульев. И участвует 12 человек. И в одном из стульев лежит 6 тысяч долларов. А чтобы участвовать в этом деле, каждый сидящий за столом должен купить за 1000 это место. Но он имеет шанс выиграть сразу 6 тысяч, а собрали 12.
Авантюризм-то авантюризмом.
Он, конечно, он выиграл, обязательно выиграет, да, в одном из стульев лежит. Много смеха, шикарный стол накрыт, да, все это, конечно, бесплатно, это угощение клуба. Хорошие коньяки, виски, шампанское. Ну, а кто-то, значит, конечно, кто-то ерзает. Ну, и заходит человек в ливрее, цвета кардинал, подушка, бритва, золингер. И режут, хохочут, смеются. Ну, и выигрывает кто-то 6, и я 6. Все очень просто.
Авантюра-то у вас.
Ну, знаете, о чем я сейчас подумал, прошу прощения. Есть такая: пути Господни неисповедимы. Сейчас мы начали с фрагмента «12 стульев». Для меня это совершенно неожиданный такой момент, что на экране появился «Царствуем небесное», мой любимый, очень уважаемый дружочек мой, Андрюша Миронов. Но я хочу другое сказать, что «Пути Господни неисповедимы». С этим фильмом у меня связана огромная трагедия, огромная неприятность. С Марком Захаром, который создавал этот фильм. Этот фильм прятали от меня. Я в театре Ленкома был главным артистом, когда я принес ему вот тот спектакль, который только что вы мне рассказывали. Это мы писали с Юрием Любимовым, Юрием Петровичем. Инсценировали вот этого золотого теленка. И я вот это принес Марку Захару спустя много лет. Сказал, давай мюзикл сделаем. Марк сказал, что юмор Ильфа и Петрова его не греет. А за моей спиной, окажется, начал снимать 12 стульев с Андрюшкой Мироновым и с Папаном, царством небесным. Потом людям было неудобно. Ну, я в театре работаю, главный артист, ну, друзья, товарищи, все. Все, кто сейчас народный, перенародный, мои любимые, Сашка Абдулов, Избруев, Олег Янковский, это мои как дети мои были. Они прятали, не говорили мне, им было неловко со мной встречаться. Ну, потом я узнал случайно и отозвал Марка и сказал: старик, я не вправе командовать парадом и говорить тебе, что ты должен ставить, что ты не должен. Это твое дело. Но мы в одном доме живем, в одном коллективе. Театр – это семья наша. Сказал бы мне, вчера не грел, и сегодня греет. Все, закончил разговор. И вдруг сейчас я участвую на показе этого.
Какая карма. А тот спектакль, о котором мы говорили, это вот какой моноспектакль по «Золотому теленку», который я видел еще на ростовской сцене. Понимаете, какая?
Где вам много лет, значит.
Где Арчил Михайлович исполнял практически все самостоятельно. Это полтора часа марафона на сцене.
Да.
Да вы еще и трюковали, да вы еще танцевали, да вы еще...
А как я Паниковского играл, да. А как я играл Фунта, Корейка, Берлага, Паниковского. Я же Зощу играл там. А пантомимы, эти девочки, как... Из этих девочек потом я выбрал одну, которая стала моей женой, моя любимая,
так, Татьяна. Теперь все ясно, абсолютно все, из чего сотка.
Но это было 30 лет назад.
30?
30 лет. Сколько же вам лет? Вам что-то много должно быть. А так посмотришь, лет 19, не больше.
Ну вот вы ровно с половиной. Знаете, хорошо, 19 мне, 19 вам, договорились? Вот теперь, если сочлите эти две цифры, получится возраст. Давайте посмотрим досье Анарча Михайловича.
Арчил Михайлович Гамиашвили, народный артист Грузии, Армении, Абхазии, СССР. Действительный член Академии искусств США. Родился 23 марта 26 года в городе Чиатура в Грузии. Учился в Тбилисской академии художеств, занимался пантомимой. Играл в драматических театрах Сухуми, Тбилиси, Еревана. На эстраде 69 года. Много снимался в кино, в том числе в фильмах «Казаки», «Мой любимый клоун», «12 стульев», «Мимино», «Золотое руно» и других. В Москве работал в театрах «Линком» имени Станиславского, театре имени Пушкина. С 92 года президент клуба «Золотой Остап», обладатель международных гран-при в Испании и Монако за лучший ресторан, имидж и коммерческую деятельность.
О, у нас хотя и не Париж, но милости просим к нашему шалашу.
Да вовсе не из Парижа я.
И отлично. Конечно, вы не из Парижа. Вы приехали из Калагрива навестить свою покойную бабушку. Моя фамилия Бендер. Может, слыхали?
Нет, не слыхал.
Да. Откуда же в Париже, может быть, известно имя Остапа Сулеймана Берта Марии Бендербея?
Берта Марии Бендербея. Чепуха какая-то. Я приехал не из Парижа.
Чудно. Из Маршанска. Тепло теперь в Париже.
Ну, знаете, я пойду лучше.
А вам некуда торопиться. ГПУ за вами само придет.
Свободны?
Вам далеко?
Далеко. Я, понимаете, из Москвы. От людей устал. Хочу отдохнуть. Куда-нибудь на побережье съездить. Посидеть в тишине. В тихом ресторанчике. Или в кафе. Поехали. Два счетчика плачу.
Три счетчика.
Люди несколько лет сидят. За убийство рыбинспектора, которого не совершали. А настоящий убийца пойман лишь теперь. Трагический случай на шоссе стоил жизни двум нашим работникам. Кто ответит?
Приговор тем людям выносил суд, а не мы.
Но теперь становится очевиден самооговор невинных людей под давлением следствия.
Место рождения.
Город Тель-Авив.
Где проживаете?
Москва, Строительная, 23, квартира 57.
Где вы работаете?
Вторая база.
Кем?
Рядовым сотрудником.
Что вы можете сказать по поводу данного инцидента?
Ну, что я могу сказать? В Москве есть станция метро. Называется именем Багратиони. Когда я проезжаю, у меня в глазах всегда появляются слезы. Это слезы гордости. Я горжусь, что этот великий полководец мой соотечественник. И сейчас, когда я смотрю на скамью подсудимых, у меня слезы. Но это другие слезы. Это слезы стыда. И мне стыдно, что я тоже грузин.
Ну вот, такой, значит, у нас диапазон этих эмоций. В одном единственном... телевизионном фрагменте. Этот фрагмент, ваше досье. Тут тебе и ярчайший образ Остапа Бендера, тут тебе и целый набор отрицательных персонажей, понимаете вы. Сколько же вам всего напряженного по эмоциональной палитре пришлось сыграть за жизнь? И никогда не героя пасторального либо бронзово-фарфарного.
Знаете, я не люблю кино, честно говоря. Я не люблю кино. Снимался, вот сейчас напомнили бы, я не помнил. Например, там какой-то фильм, где Женя Матвеев, я не помнил о существовании этого фильма. В Во-первых, я не смотрю эти фильмы. Есть хорошие фильмы, которые я смотрю. Вот. А потом я не люблю сниматься, я не люблю каждый раз доказывать, что ты не верблюд, я не терплю эти пробы и так далее, и так далее. И это большая история. Но вы знаете, да, как меня утверждали на 12 стульев?
Не, вот это ну, тоже. Вы рассказываете.
Ну, я гастролировал вот с этим знаменитым спектаклем, который вы смотрели, как мы договорились, 30 лет назад. Вот я этим спектаклем находился в Горьком на гастролях. И во время, перед началом спектакля мне говорят, что с Мосфильма какие-то режиссеры приехали и смотрят. Ну, пусть смотрят. Посмотрели спектакль. Заканчивается, заходит, говорит, можно, говорит, к вам люди какие-то из Мосфильма? И пусть заходит. Заходит Гайдай, царство ему небесное, Полуянов, главный художник, и Куманьков. То есть Полуянов главный оператор и художник Полуянов. Фильма «12 стульев», будущего фильма. Они в Горьке приехали подбирать натуру. Угу. И увидели афишу какой-то Гомешвили, что-то тут. Остапа Бендера выкаблучивается. Ну, в общем, им что-то понравилось и так далее. Пригласили меня, значит, в Москву. Назначенный день я приехал. Мы устроили смотрины. 30 лет назад я выглядел так же хорошо, как и сейчас. Абсолютно. Вот я сейчас пришел бы к вам, вы режиссер. Вы бы взяли меня сегодня вот на роль Остапа Бендера? Вот такого. Ну, не взяли бы. Хотя, может быть, может, я недавно смотрел «12 стульев». Толстый, как фамилия?
Сережа Крылов.
Крылов. Может быть, и взяли бы. Ну, короче говоря, мне не понравились эти смотрины, и я ушел. И выясняю, начали снимать фильм. Меня приглашали несколько раз на пробы, я не пошел. Что я увидел глаза какие-то недоверчивые. Вот ты только Латозов или Гоготов Станогов, мой первый режиссер, смотрел на меня такими глазами во время работы, что я мог через себя перепрыгнуть. Взять как Брум или так далее, то есть взять невероятные высоты. Потому что я видел в глазах, я должен был оправдать эту надежду, эту веру, влюбленность.
Ну, Булгакова в театральном романе. Как я могу им понравиться, когда они мне не нравятся?
Вот абсолютно тот же вариант. И мне не понравилось, я ушел. Короче, прошло время, я встречаюсь. Зуперман был директор картины, фильма «Царство небесное», тоже умер. И он говорит, Арчил Михайлович, ну как же вы не пришли на пробы? Ну, плохой тот генерал, который и так далее, солдат, который не хочет быть генералом, ля-ля-ля-ля. Ну, знаешь, говорит, фильм снимаем уже месяца три, говорит, и актер есть, я не буду сейчас называть фамилию. В общем, месяца три он снимался, это актер, очень хороший актер, ведущий актер нашего кинематографа. Но, говорит, тарелка не разбилась. На счастье, первый день съемок ногой ударили тарелку. Да-да. Она не разбилась. Я говорю, правильно, она разобьется, когда я приду. Сказал я. Короче говоря, в один прекрасный день мне звонят уже в Тбилиси, телеграмму за телеграммой. Приезжайте, вы утверждены на роль Остапа Бендера. Значит, остановили фильм. Остановили, потому что этот актер, который Остапа Бендера играл, хороший актер. Но Филиппов очень активный актер. Очень напористый.
Тянет одеяло на себя.
Сильный. Я влюблен в него был. Он такой... Ну, в общем, подавил этого несчастного. И тут телепался где-то Остап Бендер. Но фильм не мог получиться. Вся нагрузка перешла на Воробьянина. Остановили. Но самое смешное другое расскажу. Ну, короче говоря, когда меня отсняли, во время... Все-таки пробы были, но пробы были тех, что я сказал, вот это я буду показывать в моем решении. Гарин со мной играл. Он Корейку, не Корейку, а...
Эраст
Гарин пробовался со мной в это тогда. Он играл этого... Ну, «Гамсовские стулья», у кого я беру, забыл этого персонажа, как зовут. Коробейников. Потом Гайдай сыграл его сам.
Ну, да.
Короче говоря, они отвезли этот... Да, аплодисменты раздались, и я понял, что я утвержден на роль. Во время пробы аплодисменты на Мосфильме. Можешь представить такую историю? ха-ха, хи-хи. И я сказал, что я уезжаю. Попросили освобождать один день. Оказывается, сегодня-то я появился бы там. Но тогда я был никто в Москве, появился только что. Повезли Баскакову смотреть в кабинет. Материал отснят.
А кто это такой Баскаков?
Баскаков был председатель комитета кинематографистов. Вот,
тот, от кого зависело решение, кто будет, собственно, играть. Да? В еще не снятом фильме.
Он посмотрел и сказал, что ничего. Только я не понимаю, почему русское произведение, русского классика играет грузин. Что у нас, русских актеров нет? А снимали мы в объединении Чухрая. Тогда Чухрай встал и сказал, что, говорит, вы знаете, говорит, ну, по поводу русской классики это еще надо...
Надвое,
да, сказала бабушка. А что касается, что он грузин и так далее, то никто не знает, кто был Остап Бендер. Он сам говорил, что он сын турецко-подданного. Да. Баскаков задумался. Потом Чухрай продолжал. А мать кормилась нетрудовыми доходами. Как, говорит, уличная женщина? Да. Тогда Баскаков сказал, ну, пускай снимается грузин.
Здесь что-то интересное в образе Остапа Бендера, что вот вытекает из вашего рассказа. Ведь вот смотрите, Остап ведь всю жизнь обязан был производить свои головокружительные комбинации, находясь под колючим огнем самых занудных и мутных, оловянных, стеклянных глаз окружающих. И колоссальная часть обаяния Бендера в том, как ловко он окручивает партхозчиновников, людей, принимающих решения, в областях, в которых они некомпетентны вовсе. Как здорово он обводит вокруг пальца простофиль, и люди, сами того не понимая, выстраиваются в очередь и идут в направлении, которое нужно Остапу. А вам это в жизни приходилось делать? С партхозактивом проводить бендеровские штучки приходилось вам?
Мне нет, но Мавроди я хочу. Пирамида, миллион людей, миллион долларов, несколько сот. Остапу это во сне не приснилось бы. Во сне. Он бы сегодня, если выглянул в окошечко, увидел бы, что там происходит. Эти дагестанцы, чеченцы убивают, стреляют, грабят, безжалостно, без юмора, без смеха, без удовольствия. Идет такой кремень. Он бы на улицу не вышел. Он артист был. Артист был. Ему нужна была все время аудитория. Он не мог без аудитории. Кстати,
и когда ее не было, даже Зося, и та исполняла роль аудитории.
Конечно, ему аудитория. Он, а кого он взял зрителем? Воробьянинова из дворянской семьи и так далее. И он над ним все время подшучивает, смеется над ним, издевается в хорошем смысле, до конца не обижая. У вас нищество заложено в детстве, говорит он Воробьянинов.
Давайте, знаете, это настолько живая личность Остап Бендер, что мы даже сделали доску почета на Остапа Бендера. Давайте вспомним всех актеров, что исполняли, что воплотили этот образ, а затем мы с Артем Михайловичем будем оценивать, где какой Бендер, чем силен. Прошу вас, доска почета на Остапа Бендера.
Остап Ибрагимович Бендер. Полное имя Остап Сулейман Берта Мария Бендер Бей. Молодой человек лет 28, сын турецко-подданного. Вошел в мировую литературу со стороны деревни Чмаровки. Биография его в романах «12 стульев» и «Золотой теленок» освещена скупо. Известно лишь, что за свою жизнь переменил много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь делу, постоянно кидала его в разные концы страны. Обе описанные в романах Ильфа и Петрова авантюры Остапа Бендера закончились ничем, и тем не менее принесли ему славу великого комбинатора. Его имя с почетным эпитетом «Золотой» носит ресторан в Москве и международный фестиваль сатиры и юмора, лауреатами которого в разные годы становились самые веселые люди страны.
Дай здесь копеек! Дай здесь копеек, а! Дай здесь копеек! Дай здесь копеек, я тебе говорю!
быть, тебе дать еще ключ от квартиры? Где деньги лежат?
Нет.
Молодой человек солгал. У него не было ни денег, ни ключа, ни квартиры. У него не было ничего.
8 рублей – это... Хорошо. Деньги после реализации нашего клада.
Нет, я так не могу. Пожалуйста, тогда обратно.
Ты же за лавочничество. Начинать 150-тысячное дело и ссориться из-за 8 рублей. Учитесь жить. Шикарно.
Хорошо. Выдано Остапу Бендеру 8 рублей.
Но вы уже открыли мне лицевой счет.
Самое главное, это внести смятение в лагерь противника. Враг должен потерять душевное равновесие. Сделать это пара пустяков. Джентльмены, вопрос для вас. Чего боятся люди? Люди, в конце концов, больше всего боятся правильно непонятного. Да-да, побольше непонятного. Я убежден, что моя последняя телеграмма «Мысленно вместе» произвела на нашего контрагента потрясающее впечатление. Клиента надо приучать к мысли, что деньги ему придется так или иначе отдать. Нужно его морально разоружать. Нужно подавлять в нем реакционные частно-собственнические инстинкты.
Трояску Романия Маре! Да здравствуй, Великая Румыния! Я старый профессор, бежавший из Москвы. Ей-богу, еле вырвался. В вашем лице я приветствую все свободное человечество.
Бронзулетка!
Но только без рук! Я буду жаловаться!
Граф Монте-Кристо из меня не вышло.
А вот мне кажется, что Мироновский Остап, которого сейчас будут смотреть наши зрители, как раз вот этот артистизм-то, о котором вы упомянули, и демонстрирует. А вот интересно, какой национальности Остап Бендер? Хотя, конечно, вот это лишний раз показывает, что вопрос национальности не так важен, так как он интернационален. Но вот интересно, мы видели двух евреев, одного грузина. Я имею в виду, получается, вот уже две гипотезы национальности Бендера. Да? Он мог бы быть грузином, он мог бы быть евреем.
Он вне национальности, так сказать, образ. Он международного такого, в моем понимании.
Зачем эта длинная формулировка? Сын турецко подано, Бендер бей Сулейман, Берта
Мария. Придумал сам себе, придумал он это. Марусидзе откуда написано? Откуда Марусидзе? Это на афише было написано у него. Сын Рабиндранат Тагора. Чего-то где-то нахватался, где-то что-то услышал. Надо было остроумно что-то написать. Кругом идиоты, дураки. Вот он писал эти.
Наверное, особенное почтение ко всему иностранному.
Да.
Два бульди, два.
Это ситечка сейчас в большой моде, за рубежом и так далее. Все это, конечно. Но я сейчас посмотрел галерею вашу. Конечно, я самый хороший Остап.
Конечно.
Не-не, я шучу. Я хочу другое сказать. Наш фильм, фильм Гайдая, он, вы знаете, без меня, что он, народ его принял. Прошло 27-28 лет, и как будто вчера только вышел фильм. Как интересно. И меня до сего... Я сыграл 1 000 000 ролей после этого. Сталина сыграл в нескольких фильмах. И очень интересно, кстати, сыграл. Мне очень нравится. Ерошку. Много интересных работ есть. Ничего подобного. Начиная от самых больших чинов и кончая постовым милиционером, Винда Положи, Остап Бендер.
Да.
Все. Остап Бендер. И знаете, в чем секрет? Не в том, что Царство Небесное, Леонид Гайдай... Лучше был режиссер, чем Швейцер, или чем Марк Захаров, или Арчил Гамешвили, лучший актер, чем тот же
кто
Миронов и Сережа Юрский, которого очень люблю, он мой дружочек, любимый человек мой. Получилась интересная штука. Мы угадали видение читателя. Видение. Вот вы читали в свое время «12 стульев». Но никогда вы себе не могли бы в вашем воображении представить Остапа Бендера вот такого, как сделал Швейцер и Юрский. Но никогда не смогли бы представить себе вот такого легкомысленного, ни на чем не стоящего Остапа Бендера, как царство небесное Андрея Миронова. А вот в нашем фильме мы угадали видение зрителя. И вы, зритель смотрит и видит знакомый, потому что он так себе представил его, он ходит с этим Остапом Бендером, и он увидел знакомого человека, он влюбился в него, и только это он хочет, он другой не хочет, другой образ не хочет видеть. Потому что он увидел, он прочел 12 стульев «Золотой теленок», и он прочел и увидел для себя этот образ, и этот образ точно совпадает с моим прочтением. Вы понимаете, где секрет? Знакомого встретили.
Да-да, я понимаю. А давайте послушаем самого-то зрителя, и вот сейчас мы все быстренько выясним. Алло!
Алло!
Здравствуйте!
Здравствуйте! Здравствуйте, Дима, здравствуйте, Артем Михайлович.
Здравствуйте.
Это вам звонят из Минска.
Очень приятно.
Значит, Нина Васильевна Павловская. Вы знаете, я бы хотела задать такой вопрос, даже не знаю, кому больше. Вот образ Остапа Бендера, да, вот Артем Михайлович играл очень много всяких ролей, но все-таки это самый яркий, самый такой сильный образ. Но ведь этот образ создавался не только Арчилом Гамиашвили. Ведь голос-то звучал, по-моему, Юрия Саранцева, если я не ошибаюсь. Вот мне бы хотелось узнать, как шла работа над этим образом. И где Юрий сейчас Саранцев, чем он сейчас занимается. Может быть, Арчил Михайлович что-нибудь ответит.
Спасибо. Ишь, Минске сразу своего.
Минск для меня родной город, у меня жена из Минска. Бульба, Танечка моя Кузьминкова из Минска. Я ее со спектаклем я был и оттуда забрал. Значит, ситуация такая. Это тоже одно из темных пятен нашего кинематографа. Опять ситуация такая. Фильм уже сняли. Остается 2 недели. Что такое остается 2 недели? Если в течение 2 недель проведем озвучивание, тогда вся группа киносъемочная получает премиальные и так далее, и так далее. Если же нет, они не получают премию. Я в это время заболеваю, озвучиваю 2 части, они в фильме есть, и заболеваю, грипп, ангина, черт дьявол, и меня никто не спросил. Сегодня-то меня спросили бы, но тогда меня никто не спросил. И не имели права этого делать. Пригласили Саранцева, который за 1 ночь озвучил меня.
Все
12 стульев. Он озвучил меня за 1 ночь. Как можно озвучить роль? Я это не понимаю. И если вы посмотрите фильм, там есть 2 части, где я озвучиваю. Что такое звук? Звук что такое? Разве что? Мы же не дикари, нет? Так же не идет звук. Звук же это результат, получаешь в мозг, в центр мозговой какую-то мысль, какую-то информацию. Она проходит целую эволюцию, пока звуком ее выдашь. Кто может это тебе озвучить? О каком озвучивании речь? Это безобразие. Это безобразие. За это судить надо. Но нет их в живых, к сожалению. Царство ему небесное.
Так чей голос звучит?
Саранцева.
Саранцев.
Да. Он из Минска? А поет песню. Поет песню с театра на Таганке актер. Ну, постарел я, ну, видишь. На гитаре играет он, понятно.
Ну хорошо.
Кто поет? Романсы поет.
Золотухин?
А?
Золотухин.
Золотухин, да. Золотухин. А я для этого спел эту песню и записал. И если вы будете у меня в клубе часто включают эту пластинку, и вы должны услышать, как надо ее петь. Потому что я это знаю. Не потому что Саранцев, то есть Золотухин, я певец, он не певец. Я не певец. Но я знаю, как ее надо петь. Я сижу в образе, я в материале, в нем сижу.
Вот я понимаю ревность вашу к этому материалу и к этому ярчайшему образу. Кстати, если бы Гамлета сыграли, вы бы точно так же ревновали ко всем Гамлетам.
Ну, может быть, да. Если бы можете себе представить, что Гамлета озвучивал бы актер? Вы можете это себе представить? Смоктуновского озвучил бы другой актер.
Да бог вас разберет в вашем цеху, что творится, тем более, когда большевики управляют кинематографом. Я не знаю, слушайте, Арсений Михайлович, я знаю, что такое хорошая пища в ресторане, что такое плохая. Как у вас тут судьбы закручены актерские, что мы же не видим этого зрителя, мы же видим готовый результат. А только потом, вот поэтому и существует программа «Старый телевизор». Приглашаешь, вот, например, вас и слышишь все эти драматические хитросплетения, так что, понимаешь... Отдельный роман писать надо. Давайте еще послушаем звонки. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да, прошу вас, говорите.
Алло, вы меня слушаете?
Вас.
Ой, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте.
Значит, у меня большой вопрос к Аксилу Гамлиашвили. Дело в том, что в одном из своих выступлений, когда, собственно, открылся его золотой остап великолепный, он говорил о том, что человек голодный, не должен быть голодным. Лучше украсть, как говорится, булку, но не умирать с голода. Но это, в общем-то, вопрос от матери, так скажем, голодной с двумя детьми. Но редактор несколько решил перевести как бы это все в плоскость, ну, что ли, шутки. Может быть, конечно, часть шутки, доля шутки в этом есть. Но у меня конкретный вопрос. Он бы не был против, если бы прийти к нему в Золотой Остап и попробовать там реализовать эту возможность?
Вот украсть булку умеете?
Не только, очевидно.
Спасибо. Ну, пожалуйста.
Значит, ко мне в Золотой Остап, милости прошу, приходите. Я много, не знаю, добра делаю, это, может, не то слово. Но я не могу, меня здесь застревает, если человек 5, 10, 15 в день, к великому сожалению. Я очень помогаю своим землякам по профессии, актерам. Я ежемесячно посылаю деньги, потому что люди умирают с голода.
Куда посылаете? В Тбилиси?
В Тбилиси. Ну как, умирают. 5 лари зарплата, 10 лари – это $7. Можно на $7 Нет. жить в месяц? Моя партнерша, Бурмистрова Наташа, похоронила мужа. Народная актриса СССР. Блестящая актриса была. Она получает что-то 8, не то, 6 лари зарплату в театре Грибоедова в Тбилиси. И она при жизни соседям переоформила квартиру с тем, что эти соседи должны ее 2, не то 3 раза кормить в день. Когда умрет, они ее похоронят, и квартира остается вот этим соседям. Можно после этого нормально и спокойно жить? А что касается по поводу украсть, тут фраза была такая, что я говорю... В Тбилиси я видел, я знаю людей, которые умерли от голода. Я и сейчас повторю, как этому умереть от голода? Пойди, отними, укради, я говорю. Но не все же такие, как я, есть и порядочные, интеллигентные люди, которые не позволят себе. Вот они и умирают несчастны. Приходите, приходите, и если вам тяжело, я вам помогу.
Может быть, потому... Остаповская комбинация с Корейка и не кажется нам преступлением, что Корейка вот на такой-то ситуации экономической сколотил свои миллионы.
Ну и...
Вот же.
Ну как же.
Хорошо, алло. Алло. Я думаю, что у Остапа рифма не с Мавроди. Вот что, у Мавроди, скорее всего, рифма с Корейка.
А, да, нет. Вот, вот ничего у меня общего между Мавроди и Остапом Бендером.
Конечно. Алло. Алло. Что-то у вас тихо сегодня.
Не хотят мне вопросы.
Хотят. Просто, видимо, их и так много, что забилось.
Не могут прозвониться.
Дорогие друзья, сейчас хочется вас вот о чем известить. Для того только, чтобы эмоционально... антракт сделать и поговорить о вещах интересных и добрых, милых. Все, что мы делаем с удовольствием, это сообщаем, у кого, где, когда, какой юбилей. Вот сегодня юбилей у Константина Натановича Борового. Связь Константина Натановича с системой образов, о которых мы только что говорили, конечно, не прямая. Однако жизнь Константина Натановича без остатка отдана экономике. Этот неутомимый борец за установление на этой земле здоровой экономической системы, разумеется, будет всегда в наших глазах символом здоровой экономики. Дорогой Константин Натанович, мы желаем вам не только процветания и человеческого счастья, но желаем вам сохранить этот бендеровский авантюризм, что всегда наполнял вашу душу и лучился в уголках ваших бендеровских глаз. С днем вас рождения. У нас есть музыкальный номер, который мы посвящаем в этот праздничный день, юбиляр. Итак, 50 лет Константину Боровому. Интересно, а вот Остап, если бы он жил сегодня, он бы обзавелся бы постоянным бизнесом, ну, значит, тогда и домом, и детьми?
Конечно. Конечно.
Он бы открыл на прессе.
Золотой Остап.
Золотой Чуб он открыл.
Единственное, что у него было, знаете, часто меня спрашивают, мол, что общего. А никто не спросил, а какая разница между вами?
Какая между вами, Арсений Михайлович?
Вот вы меня спрашиваете. Остап такой же был артист, как и я. Такой же заразительный. Без аудитории он не мог. Такой же неуемный был, как я. Но он не был трудовым человеком. Вот его несчастье. У него жизнь так сложилась. Видимо, с детства. Ситуация. Не приспособился, не приучил его, не воспитывали. Он не знает, что такое трудиться. А я же работаю 24 часа. Буквально в смысле 24 часа. Вы сегодня нормально, человек, легли в 12 часов. Я 5 часов приехал домой. Гости у меня были. Ну вот, пожалуйста. А иначе нельзя. Мелочей не существует. А Бендер иначе устроен. Ему надо... Ему нужно как большому художнику, большого плавания. На самом деле ничего не... Конечно, он создал бы какое-то дело. Да и в то время, когда нам показывали Остапа Бендера, в то время тоже было частное, так сказать, предпринимательство. Но он же не занялся этим. Он хотел легкие деньги достать. Но представьте себе, сегодня пришел к вам человек и говорит: старик, тут у меня умерла очень близкая бабушка, тетя, да? 12 стульев, в одном лежит клад. Вот эти стулья гамсовские. Что сегодняшний бандит делает? Он или идет один ищет, или убивает его, убирает к чертовой матери. Конечно. Вот. А что сделал Остап Бендер? Он обрадовался такому предложению. Он создал концессию. Он стал выступать. Он не может, у него другая задача в жизни, ему если надо реализоваться.
Если кто и постарался убрать...
Воробьянина.
Вроде бы носитель дворянской, да, благородной идеи.
Да, Воробьянина убрал. Остап Бендер же не решился бы никогда нож воткнуть и горло перерезать Воробьянину. Он сделал бы это, не сделал бы никогда в жизни. Вы знаете, у Луначарского, я не знаю, как он сейчас, и времени сейчас упоминать его. Луначарский говорит, что единственный положительный герой в двух этих романах – Остап Бендер.
Какой был гениальный Андрей Васильевич Луначарский.
Да. Единственный положительный персонаж.
Ну, дай бог. Алло. Алло.
Да-да.
Здравствуйте, говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Значит, я звоню, я землячка Арчила Михайловича. Я помню его по театру имени Грибоедова, роли, которую он играл с Бурмистровой. Очень благодарна за то, что он делает что-то для этих актеров. Но у меня такой вопрос, несколько, не знаю, может, не очень удобно. Я училась с одной значит, девушкой, Катя Гриднева. Она была фанаткой Арчила Михайловича. Катя Гриднева.
была фанаткой Артила Михайловича.
Она ездила по всем городам за Артилом Михайловичем, на все его гастроли. То есть она сидела в зале, она приезжала в Ереван, когда я там жила. Вот мне хочется спросить, что-нибудь ему о ней известно, или она вот была так вот тайной его поклонницей?
Спасибо.
Известно.
Ну, ведь сказал же Артил Михайлович, заразительный у него талант.
Известно, известно. Она поступила в Москву, в ГИТИС, закончила театроведческий. После этого, до сегодняшнего дня, она работает в Ростове, да, в театре зав. Литературной, да, частью. Очень много пишет, рецензии. Бывает у меня, сейчас взяла меня вот так, чтобы обо мне написать книгу, потому что у нее архив три ящика, вот таких обо мне. Знаю, помню.
Слушайте, это же счастливая судьба актерская. Идем дальше, алло.
Спасибо, что напомнили.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Пожалуйста.
Артем Михайлович, ну, прежде всего, я хочу, как женщина, выразить вам, ну, свое изумление, удивление, восхищение чисто внешними вашими качествами. Но то, что вы были в молодости красивые, ну, я... Просто слов нету.
Я начинаю краснеть.
Вам удается...
Магия в действии.
Ну, как сейчас вам удается сохранить? Вот просто было... Ваши данные были, я удивилась, какого бы года рождения. Как удается вам? Какой-то тренинг, спорт или просто это ваша физиология? Это... Вот этот момент меня просто интересует чисто...
Спасибо вам большое.
Я, например, мне бы легче было ответить, как умудряется моя жена, она лет на 24 младше меня, но все равно уже где-то приближается к серьезному возрасту, она выглядит очень хорошо. И когда меня спрашивают, как это происходит, я сказал, не надо жену руками трогать. Не надо трогать жену руками, будет все хорошо. А что касается себя, не знаю, не знаю. Я ничем не занимаюсь, кроме как работаю 24 часа. Я ничего для этого не делаю. Купил много тренажеров. Но еще не прикоснулся ни к одному.
Артем Михайлович, не трогайте тренажеры жену руками. Это большое, большое для нас для всех ободрение, что, что человек, если любит жизнь и любит работу, хотя и 24 часа в сутки, может быть таким жизнелюбым и таким воплощением оптимизма. Спасибо вам большое, успехов вам во всем. Спасибо, что открыли нашу бендериаду многосерийную.
Спасибо вам большое, что вы пригласили меня.
Ну что ж, дорогие друзья, теперь мы вас оставляем в облаке размышлений о Бендере, о его возможной судьбе сегодня и так далее. И смотрите теперь 12 стульев, которые начнет победное шествие по нашим с вами полуденным экранам. В рамках программы «Старый телевизор». Всего вам наилучшего, до завтра.